Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. 24 февраля на Корейском полуострове начались командно-штабные учения вооруженных сил США и Южной Кореи под кодовым обозначением «Ключевая опора». Игровая часть маневров завершится 6 марта, после чего будет дан старт уже полномасштабным полевым учениям под названием «Орленок», которые продлятся аж до 18 апреля. КНДР по традиции в самых агрессивных выражениях осуждает совместную тренировку американских и южнокорейских войск как репетицию вторжения на север, вынуждая Вашингтон и Сеул давать столь же привычные разъяснения. Возможно, этой словесной войне никто бы не придавал значения, если бы пограничный район между двумя Кореями не был самым военизированным участком суши на планете, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
В первой части маневров с американской стороны примет участие 5200 военнослужащих. В прошлом году их было 3500. США и Южная Корея заранее выставили защитный числовой заслон. Если в 2013 году американцы во второй части маневров задействовали 10 тысяч военнослужащих, то на сей раз в них будет участвовать только 7500. Это все, по-видимому, вполне невинные вариации, не выходящие за пределы политически допустимой нормы, спросил я у замдиректора по науке Института стран Азии и Тихоокеанского региона при Стэнфордском университете Даниэля Снайдера. Да, все это стандартно и по масштабам, и по составу войск, задействованных в маневрах. В прошлом году мы чуть отступили от регламента, направив в район учений стратегические бомбардировщики с ядерным оружием на борту. Причина этого была в том, что Пхеньян приурочил к этим учениям новые испытания своего ядерного боезаряда. Появление Б-52 и Б-2 в небе над Корейским полуостровом вызвало исступленные угрозы со стороны Пхеньяна испепелить ядерным оружием и весь юг, и Соединенные Штаты в придачу. Кажется, была повышена даже степень боеготовности северокорейских ракетных частей. Но все обошлось. На сей раз командование не видело никакой надобности подключать к учениям силы ядерного сдерживания. Таким образом, они будут проходить в абсолютно штатном режиме. Северная Корея, тем не менее, с несгибаемым упорством клеймит эти учения как свидетельство агрессивных намерений империалистических кругов. Аналитики отмечают, что фактор внезапности, как и в канун Корейской войны полувековой давности, остается краеугольным камнем наступательной военной доктрины Пхеньяна, и поэтому он вполне логично осуждает любые мероприятия, укрепляющие боеготовность сил соперника и их способность отразить неожиданное нападение. Насколько я помню, и года не проходило без этих зубодробительных заявлений, предшествующих совместным американо-южнокорейским маневрам. Тональность их, правда, варьирует, но не сильно. Следует иметь в виду, что целевая аудитория, которой адресованы эти угрозы, не американская, а южнокорейская. Пхеньян знает, что в Южной Корее есть как прогрессистские, так и националистические круги, мечтающие об объединении полуострова чуть ли не на любых условиях, которые легко покупаются на пропаганду, вешающую на злонамеренный Сеул вину за то, что он отравляет атмосферу межкорейских отношений провокационными военными маневрами. Планомерное толдычение, надо сказать, приносит свои плоды. И мы видим, как действующий президент Республики Корея Пак Кын Хэ пытается заигрывать с Пхеньяном. Даниэль Снайдер имеет в виду, среди прочего, деловую командировку на север высокопоставленной делегации южнокорейских бизнесменов. На сей раз КНДР попыталась сорвать совместные учения или, по меньшей мере, добиться их переноса, заявив, что в противном случае прервет подготовку встреч членов разъединенных семей, проживающих по обе стороны границы. Этот маневр не сработал, но особо переживать по этому поводу, считает Снайдер, Пхеньян не станет. Надеясь, что прием сработает как-нибудь в другой раз. Нет, они люди вполне здравые, умеющие калькулировать риски. Так Снайдер ответил на вопрос, были ли случаи, когда Север пытался силовым путем нарушить ход американо-южнокорейских учений. С американцами Север действительно пока не задирается. Но мы помним, как еще совсем недавно он позволил себе без всякой провокации обстрелять из артиллерийских орудий населенный южнокорейский остров и потопить сторожевой корабль ВМС Республики Корея. Обстрел произошел в 2010 году, и Сеул никак тогда не ответил на гибель своих граждан, да и на сам акт агрессии. С тех пор северокорейские пушки молчат. Полагаю, потому что Сеул открыто объявил, что меняет правила игры, и отныне будет реагировать на подобные провокации вместе с США или самостоятельно самым решительным образом. В ходе предстоящих учений в воздухе, на суше и на море будет отрабатываться тактика быстрого переброса южнокорейских частей в район границы. Американские подразделения будут отправлены на защиту Сеула, расположенного близко от границы в пределах досягаемости северокорейской артиллерии. Если смотреть на соотношение сил статически, то преимущество севера, особенно в численности войск в приграничной полосе, выглядит ошеломительным. Да, на бумаге численное превосходство севера, несомненно. Однако, даже открытая информация показывает, что это превосходство в большой степени нивелирует низкий уровень выучки личного состава, плохое материальное снабжение, не позволяющее армии проводить надлежащие учения, устаревшая советская техника, сохраняющаяся на вооружении танковых частей и ВВС. Наши аналитики в то же время высоко аттестуют подразделения северокорейского спецназа. Но это только боевые порядки. Когда же эксперты анализируют возможные военные сценарии в динамике, то приходят к выводу, что короткую стремительную войну, блицкриг, северу не осилить, а затяжную ему не даст выиграть огромный экономический потенциал юга. Сценарий смотрится для севера еще более пессимистично при учете фактора внешней помощи. Америка будет помогать югу, но север не может, как в случае первой войны 50-53 годов, рассчитывать на продолжительную военную и экономическую поддержку России или Китая. Китайское руководство совсем недавно сделало беспрецедентный шаг, нарушив дипломатические приличия и совершенно открыто посоветовав северокорейским товарищам вести себя по сдержаннее. В начале 90-х годов Америка удалила свое ядерное оружие с Корейского полуострова, но не из региона. Его по-прежнему много, под водой, на субмаринах, но не этим напрашивающимся, казалось бы, обстоятельствам КНДР оправдывает наращивание своего собственного ядерного потенциала, вызывающего немалую тревогу в Сеуле, Токио, Вашингтоне, а также, возможно, в Пекине и даже в Москве. Не случайно поэтому, что государственный секретарь Джон Керри в ходе последней зарубежной поездки вновь просил Китай посодействовать обузданию ядерных амбиций Пхеньяна. Это один из ключевых вопросов корейской политики США. Мы не можем исключить тактическое применение северным ядерного оружия в случае войны, особенно если на тот момент у него будут также надежные межконтинентальные баллистические ракеты с боевыми блоками, могущие потенциально удержать Вашингтон от акта возмездия. Непосредственная опасность, впрочем, таится не в военном применении севером ядерного оружия, а в его использовании в качестве инструмента политического или экономического шантажа. Вторая опасность, проистекающая из того, что Пхеньян владеет ядерным оружием, подстегивание гонки ядерных вооружений в регионе. Я имею в виду создание такого оружия Южной Кореи и Японии. Третий фактор риска коренится в полном нежелании Северной Кореи воздерживаться от экспорта своих ядерных технологий всем, кто хотел бы тайком выйти из режима нераспространения. Мы знаем, что Пхеньян втихую строил атомный реактор в Сирии, и что он активнейшим образом сотрудничает и в ядерной, и в ракетной областях с Ираном, особенно после того, как и Пхеньян, и Тегеран стали осваивать уран, нежели плутоний, в качестве своего основного оружейного материала. Аналитик из Стэнфордского университета Даниэль Снайдер, как и многие его коллеги, обращает внимание на то, что национализм корейцев юга ввергает их в совершенно бессмысленную, по мнению Вашингтона, ссору с Японией из-за островов Токто или Такисима. Бьющий через край национализм смешивает геополитические приоритеты южан. Они порой забывают о сегодняшнем стратегическом противостоянии с Севером и настолько гипертрофируют прошлые обиды, нанесенные Японии, что делают для себя невозможным военное сотрудничество с ней, ослабляя тем самым свою безопасность.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Александр Гостев. В Китае на днях был задержан секретарь партийной организации нефтяной корпорации PetroChina International Шэн Дичен. Почти сразу же после этого стало известно об увольнении главы муниципального бюро безопасности Пекина Ляна Ке. Оба являются близкими соратниками Джоу Юнкана, бывшего министра общественной безопасности КНР и бывшего члена самого влиятельного политического органа в КНР, постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Де-факто Джоу уже давно находится под домашним арестом. Предполагается, что уголовное расследование по обвинению в коррупции в отношении Джоу Юнкана находится в завершающей стадии, однако официально об этом пока не объявлено. о драматических интригах в высшем китайском руководстве и о вероятном заговоре, целью которого являлось устранение, возможно, даже физическое, главы КПК Си Цзиньпина, я беседую с моим коллегой-китаистом Андреем Шароградским. Для начала давайте расскажем подробнее о том, кто такие попавшие в опалу Шэн Дичен и Лян Ке.
Взлет карьеры Шэн Дичена совпал с назначением в 1998 году Джоу Юнкана, нашего главного героя, на пост главы Министерства природных ресурсов Китая. И Шэн стал вице-президентом в начале компании United Petro, затем Petro China International и главой парторганизации в PetroChina, он стал в 2007 году. Это очень влиятельный пост. По данным газеты New York Times, Лян Кэ был официально уволен 21 февраля. Он был задержан еще в январе Центральной дисциплинарной комиссией по обвинению в коррупции. Согласно одному из источников газеты, Лян также подозревается в том, что помогал Джоу Юнкану, передавая ему информацию, собранную службой безопасности, также записи телефонных разговоров, сведения от тайных информаторов. То есть все то, что делать категорически запрещается в службах безопасности. Но вообще очевидно, что кольцо вокруг Джоу Юнкана сжимается. Под арестом уже находится несколько его бывших ближайших помощников, включая вице-губернатора провинции Хайнань Дзи Вэньлиня. Возбуждено расследование в отношении сразу 10 высокопоставленных чиновников, работающих в PetroChina. С декабря, судя по всему, под следствием находится сын Джоу Юнкана Джоу Бин. Он подозревается в получении взятки, связанной со строительством муниципального жилого комплекса в окрестностях Пекина, но сообщение об этом, появившееся на сайте одной из пекинских газет, было уничтожено уже через несколько часов после публикации. Но скриншот остался.
А насколько серьезными могут быть обвинения против Джоу Юнкана?
Ну, в западных средствах массовой информации в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что состояние Джоу Юнкана — это 16,5 миллиардов долларов. И если эта информация точна, скорее всего, так оно и есть, то в случае предъявления обвинений в коррупции Джоу будет почти наверняка грозить смертная казнь. Появляется сообщение о том, что Джоу Юнкан подозревается также в участии в политических убийствах и даже в заговоре против нынешнего руководителя Китая Си Цзиньпиня. И вот как раз слишком широкой огласки этого факта власти КНР явно не хотят. Но хорошо известно, что Джоу считался покровителем политика главы парторганизации города Чунцин, это в провинции Сычуань, Бо Силай. Это нашумевшая история. В сентябре прошлого года Бо Силай был осужден по обвинению в коррупции, приговорен к пожизненному заключению, а в тюрьме оказалась его жена Гу Кайлай, она признана виновной в причастности к убийству британского бизнесмена. Это была очень громкая история, действительно, 2012 года. Тогда теперь уже бывший глава полиции Чунцина Ван Ли Цзюнь прибыл в американское консульство в столице провинции Сычуань, Чинду, и попытался получить там политическое убежище. Сообщалось, что он заявил, что обладает некой важной информацией. Он пробыл в консульстве больше суток, это был очень большой скандал, но потом был вынужден покинуть его и немедленно был задержан службами безопасности Китайской Народной Республики. И вскоре как раз и началось расследование в отношении Бо Силая и его жены. При этом ожидалось, что Бо Силай войдет в состав постоянного комитета политбюро ЦК. Это был такой кронпринц. Ожидали великолепной карьеры от этого политика, но все для него закончилось очень драматично. Его исключили из партии, потом предали суду, и вот он сейчас осужден на пожизненное заключение.
Во всем этом для меня, как для стороннего слушателя, очень интересен аспект про покушение на Си Цзиньпиня.
Слухи об этом циркулируют в прессе, их очень много. Разумеется, они никак не подтверждаются официально, тем более в Китайской Народной Республике. Так вот, ходят слухи о том, что Джоу Юнкан планировал аж два покушения на Си Цзиньпина, причем до того, как тот стал главой Коммунистической партии и председателем КНР. Причем это была и бомба, и попытка отравления, вот что-то в этом духе. Но утверждается также, что предупреждение о готовящихся покушениях Си Цзиньпин получил от тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, а тот, в свою очередь, ссылался якобы на показания бывшего шефа полиции города Чунцин Ван Зилиня. Вот та история, о которой я уже упомянул. Еще раз, это все слухи, но эта информация так или иначе циркулирует. Причастность Джоу к готовящемуся покушению якобы подтвердила на суде и Гу Кайлай, сказавшая, что подготовка подготовку покушения. Джо поручил именно ее мужу, назвав Си Цзиньпина тухлым яйцом в постоянном комитете Политбюро ЦК. Но опять же, ходят слухи о том, что это была якобы сделка, подобные показания в обмен на то, что У Кайлань не приговорят к смертной казни. Но вся эта информация, это важно заметить, косвенно объясняет внезапные исчезновения Си Цзиньпина еще до того, как его избрали генеральным секретарем ЦК КПК. Однажды он пропал на 2 недели, неожиданно отказался от встречи с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон. Официальная причина была боли в спине. Практически полностью сменился состав его телохранителей. Ну и, в общем-то, это и объясняет вот те очень активные действия Си Цзиньпина и нынешнего руководства Китая по зачистке поля вокруг Джо Юнкана, потому что практически все его ближайшие соратники так или иначе оказались либо под следствием, либо, по меньшей мере, потеряли свои посты.
Несмотря на то, что мы говорим о такой закрытой, в смысле информации, стране, как КНР, такие шпионские страсти, говоря откровенно, ну, все-таки не могут, наверное, остаться незамеченными, как и опала такого человека, как Джо Юнкан. Все-таки в китайских средствах массовой информации как-то трактуют происходящее, и какую трактовку вы бы предложили?
Я уже упомянул о том, что сейчас речь идет прежде всего о коррупции, о огромном состоянии Джо Юнкана, скорее всего, оно было именно коррупционным путем получено. И таким образом официально вся вот эта история, она трактуется как непримиримая война против коррупции, которую объявил Си Цзиньпин. Это его приоритет, он об этом неоднократно заявляет, и он еще употребил такую фразу, что это война и против тигров, и против мух, то есть и против крупных коррупционеров, и против мелких коррупционеров на самом низком уровне. Ну, Джо, если его осудят, будет, разумеется, тигром. И действительно, можно говорить об усилении борьбы с коррупцией с приходом Си Цзиньпина к власти в последнее время, хотя кампаний антикоррупционных в Китае было уже немало, и, сколько я себя помню, всегда говорят о том, что коррупция – это главное зло в Китае, и с ним надо бороться. Но я бы отметил, что вот эти все события отражают и крайне напряженную борьбу за власть, которая шла перед избранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР, и, судя по всему, эта борьба продолжается и сейчас. Кандидатуру Ху Цзиньтао, это предшественник Си Цзиньпина на постах главы партии и государства, предложил еще Дэн Сяопин, родоначальник китайской реформы, пользовавшийся абсолютно безграничным авторитетом. И вот Ху Цзиньтао сменил Си Цзиньпин. До Ху Цзиньтао был генеральным секретарем еще при жизни Дэн Сяопина, потом Дэн Сяопин умер, был Цзян Цзимин. И этот человек, судя по всему, очень хотел сохранить свое политическое и экономическое влияние и влияние стоящих за ним групп после того, как он официально ушел с партийного и государственного поста в соответствии вот с тем, что завещал Дэн Сяопин. Лидер не мог оставаться на этом посту больше 2 сроков. А Си Цзиньпин стал первым, кого пришлось выбирать коллегиально, и вот, судя по всему, как раз в этот момент стали проявляться серьезнейшие противоречия внутри руководства КНР, хотя вот уже в который раз вот эта смена лидерства в Китае происходит на поверхности очень спокойно, без всяких потрясений, но вот, судя по всему, вот эта вся история свидетельствует о том, что внутри идет очень суровая борьба, и поэтому возможный суд над человеком, который, напомню, входил в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, это самый влиятельный коллегиальный орган в Китае, станет знаковым событием, хотя, скорее всего, еще раз подчеркну, официальные обвинения будут связаны именно с коррупцией, но Джо Юнкан, если его осудят, станет самым высокопоставленным членом коммунистической партии, осужденным именно вот по такому обвинению.
О борьбе политических кланов в высшем руководстве Коммунистической партии Китая я беседовал с моим коллегой, экспертом по Китаю Андреем Шароградским. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Власти Афганистана заявили, что в ближайшие 5 лет намерены сократить на 50% производство опиатов и количество посевов опиумного мака в своей стране, а в перспективе через 10-12 лет вообще уничтожить нелегальную наркоторговлю. США за последние 10 лет потратили несколько миллиардов долларов на борьбу с выращиванием мака в Афганистане, однако героина в стране производится все больше. Одновременно Вашингтону постоянно приходится отвергать обвинения в том, что он закрывает глаза на очевидную причастность к наркоторговле высших лиц в афганском правительстве ради сохранения власти президента страны Хамида Карзая. На специальной международной конференции в Кабуле, посвященной выработке современной стратегии борьбы с наркоторговлей, руководители МВД Афганистана сообщили о подготовке сразу нескольких важных профильных документов, с помощью которых страна сможет добиться поставленных целей, в первую очередь о новой редакции закона о борьбе с наркотиками. Недавно ООН опубликовал отчет о состоянии наркоторговли в Афганистане, согласно которому в этой стране производится 74% всего мирового героина. Правительство США также представило собственные данные, свидетельствующие о том, что производство опиумных наркотиков сегодня в Афганистане заметно превышает показатели 2002 года, когда страной правили талибы. Причем в Вашингтоне смотрят на положение дел еще пессимистичнее, чем в Нью-Йорке, полагая, что афганские преступные сообщества поставляют на мировой подпольный рынок до 90% всего героина. Причины ухудшения ситуации, по мнению и Управления ООН по наркотикам и преступности, и американских правительственных экспертов, очевидны. Неуклонный рост спроса на героин на улицах городов богатых стран мира и по-прежнему крайне тяжелое экономическое положение и военно-политический кризис в самом Афганистане. Начиная с 2002 года Соединенные Штаты потратили от 6 до 10 миллиардов долларов на борьбу с наркоторговлей в Афганистане и антинаркотическую пропаганду среди афганских крестьян, до сих пор не видящих опиумному маку другой прибыльной альтернативы. Особых успехов, как свидетельствует последний отчет Генеральной инспекции правительства США по вопросам восстановления Афганистана, добиться не удалось. Однако специальный посланник США в Афганистане, заместитель госсекретаря по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд, уверен, что сейчас Вашингтону не следует сворачивать начатые программы и прекращать усилия. Вот как он ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, почему США добились в Афганистане гораздо меньших успехов в области борьбы с наркотиками, чем движение «Талибан», в то время, когда оно находилось у власти в Кабуле. Если сегодня под опиумными посевами в стране по приблизительным подсчетам занято около 200 тысяч гектаров земли, то в 2001 году они занимали лишь 8 тысяч гектаров.
Попросту говоря, когда Талибан раньше боролся за искоренение наркоторговли, в отличие от нынешних времен, когда талибы поощряют выращивание опиумного мака и производство и торговлю героином, в результате чего гибнут тысячи, если не миллионы людей и в Афганистане, и во всем мире, они контролировали всю правоохранительную систему в стране. А сегодня Талибан использует всю свою власть, все рычаги давления, опыт запугивания и террора, все свое оружие и боевые отряды для того, чтобы препятствовать искоренению практики выращивания мака. Как ни парадоксально, сегодня ситуация в этой сфере выглядит намного более сложной, чем в те годы, когда талибы находились у власти.
Несмотря на потраченные американские деньги, выращивание мака в Афганистане в последний год выросло почти на 40%.
Данная Организация Объединенных Наций свидетельствует о росте площадей посевов мака на 33-34% в последние годы. Однако на проблему можно взглянуть несколько глубже. Те же данные показывают, что производство чистого героина осталось на прежнем уровне или даже несколько снизилось. Это означает, что новые посевы появляются в непригодных для какой-либо сельскохозяйственной деятельности районах, в практически пустынных областях, где мак растет очень плохо, и где из собранного урожая можно изготовить очень малое количество опиума. Одно дело, когда в плодородных краях под посевами мака занято 10 тысяч гектаров земли, и совсем другое, когда такие посевы занимают 15 тысяч гектаров бесплодной пустыни. Данные ООН не учитывают, сколько именно лабораторий по производству героина было обнаружено и уничтожено, сколько тонн наркотиков перехвачено и конфисковано спецслужбами, и сколько миллионов долларов было найдено у арестованных наркоторговцев, пытавшихся отмыть нелегальные доходы. В целом, это гораздо более сложный вопрос, чем кажется на первый взгляд, когда мы рассуждаем о чистом увеличении площадей под маковые посевы.
Бывший глава Кабульского отделения Управления ООН по наркотикам и преступности Жан-Люк Лемайо в начале этого года заявил, что наркоторговля может привести к настоящему развалу Афганистана на мелкие криминальные государства, если правительство этой страны и другие страны не утроят усилия по борьбе с этой угрозой. Согласны ли вы с таким мнением?
Я согласен с тем, что любая страна мира, в которой процветает разветвленная сеть торговцев наркотиками, находится в опасности, потому что криминальные сообщества – такого рода располагают миллиардами долларов, обширным арсеналом оружия, кровожадными намерениями и хитроумными планами подкупа представителей власти и желанием проникнуть во все структуры государства. Не думаю, что Афганистан сегодня стоит перед неминуемой угрозой развала. И правительство страны, и афганский народ, и все мировое сообщество заинтересованы в общем и скорейшем разрешении проблемы наркотиков, поступающих из Афганистана.
Как вы относитесь к критическим высказываниям скептиков, утверждающих, что США и другие западные страны часто закрывают глаза на проблему афганских наркотиков ради того, чтобы помочь нынешнему правительству во главе с Хамидом Карзаем удержаться у власти?
Я заявляю и могу подтвердить, что правительство США в последние 10 лет проводит в Афганистане самую энергичную и даже агрессивную политику в отношении торговли наркотиками. Мы преследуем наркоторговцев, поддерживаем и помогаем всем, кто стал жертвой их деятельности, а также непрерывно стараемся подыскать для всех малообеспеченных крестьян, вынужденных заниматься выращиванием опиумного мака, достойную альтернативу в области производства сельскохозяйственной продукции. При этом наши цели и задачи не имеют никакой связи с тем, кто именно сегодня находится во главе правительства Афганистана.
Могли бы вы привести в доказательство конкретные случаи успехов антинаркотической политики США в Афганистане?
Когда мы больше 8 лет начали притворять в жизнь наши программы, во всем Афганистане только в 6 провинциях совсем не существовало опиумных посевов, а сегодня таких провинций уже 16. Это большой успех. В прошлом году в результате совместной деятельности следователей, прокуроров и судей, объединенных в единый специальный антинаркотический центр, к уголовной ответственности были привлечены более 700 человек, замешанных в наркоторговле. 90% из них, а в отдельных случаях 99% всех арестованных получили реальные тюремные сроки. Когда я был в Кабуле на прошлой неделе, я открывал новый центр содержания задержанных, рассчитанный на 308 человек. Я говорю это потому, что хочу показать, насколько эффективно работают наши объединенные оперативные группы. Кроме того, совместно с Афганской национальной сборной по футболу мы запустили новую образовательную программу для более чем 30 тысяч молодых людей, призванную отвлечь их от наркотиков. Она проходит под лозунгом «Футболисты не употребляют героин». Это очень простая фраза, именно такая, которую подросток в возрасте 10, 12, 16 лет поймет легко.
Заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель госсекретаря США по вопросам борьбы с международной наркоторговлей и преступностью Уильям Браунфилд. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. В последние дни разговор о Европе ведется вокруг Украины. Связано это с последними очень драматическими событиями, попыткой вооруженным путем при поддержке России захватить власть в Крыму, опираясь на лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова, за которого на последних парламентских выборах проголосовали только 4% крымчан, и дальнейшей поддержкой Советом Федерации использования вооруженных сил России на территории Украины. На заседании Совета Безопасности ООН 3 марта действия России в Крыму были признаны нарушающими существующие международные договоренности по обеспечению мира, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также нарушающими двусторонние договоры, подписанные Киевом и Москвой. Об исторических параллелях, которые можно провести с происходящим, в начале этой программы. Во второй ее части два интервью с представителем польского фонда Open Dialogue Foundation Кршичиком Буковским, находившимся во время недавних протестов в Киеве и ставшим свидетелем применения оружия против протестующих на улице Институтской, а также с писателем Сергеем Жаданом, над которым был устроен самосуд во время столкновения в Харькове 2 марта. Начнем с событий в Крыму. К Кремль аргументирует вторжение на территорию полуострова, принадлежащего Украине, необходимостью защиты русскоязычного населения самого Крыма. Подобные аргументы не раз звучали в истории Европы XX века со стороны государств, по тем или иным причинам стремившихся к корректировке своих границ за счет регионов, населенных родственными или этническими меньшинствами. Как разрешались подобные ситуации в прошлом, к чему они вели, как воспринимались тогдашним общественным мнением? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», историком, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
В связи с крымскими событиями чаще всего вспоминают о чехословацком кризисе 1938 года, завершившемся передачей Германии Судетской области. Аналогия эта для России очень нелестна, так как сравнивает ее нынешние действия с акциями Третьего Рейха. Насколько оправдано такое сопоставление?
Внешне схема действительно очень похожа. Когда есть некий конфликт между двумя странами соседними, и на территории одной из этих стран проживает компактно этническое меньшинство, так сказать, культурно, языково близкое к соседней стране, к той, которая предъявляет претензии. Вот такая ситуация, да, действительно была в 1938 году в Судетской области, в приграничных областях, точнее, тогдашней Чехословакии, населенных преимущественно немцами. Кризис вокруг Чехословакии нагнетался намеренно, и пятая колонна, которой была судетонемецкая партия Конрада Генлайна, действовавшая в рамках формальной Чехословацкой республики, но фактически действовавшая в целях ее уничтожения и передачи, по меньшей мере, пограничья Германии, как потом уже стало известно, это было, естественно, частью плана по дестабилизации обстановки в Центральной Европе и в Европе вообще, который вынашивало нацистское руководство и которое успешно притворило в жизнь. И если сравнивать эту ситуацию с нынешней крымской, то тут, на самом деле, возникает очень интересный вопрос, насколько эта ситуация локальна, касается Крыма, российско-украинских нынешних непростых взаимоотношений, или она вообще является частью некоего плана, вынашиваемого Кремлем, по перекройке в какой-то мере нынешней системы и границ, и соотношения сил на востоке Европы, в постсоветском регионе, и, может быть, шире на востоке Европы в целом. Я не хочу выглядеть каким-то параноиком или человеком, который делает из мухи слона, но, во-первых, это уже далеко не муха, то, что происходит в Крыму, а, во-вторых, для чего-то такие шаги делаются.
Конфликт вокруг Судет был ведь не единственным значительным прецедентом такого рода из тех, что повлияли на политическую ситуацию в Европе. Я, конечно, не историк, но мне вспоминается и освободительный поход РКК в 1939 году в Польше. Опять говорилось о братских народах, белорусском и украинском, и формально войны никто никому не объявлял. Но были и еще подобные случаи.
Да, такие случаи были. И вот то, что вы упомянули Польшу, это очень уместно, поскольку, по меньшей мере, три таких случая были связаны именно с межвоенной Польшей. В двух случаях Польша выступала в роли агрессора, в третьем, том, о котором вы сказали, сентябрь 1939 года и вторжение Красной Армии в восточные области тогдашней Польши, в разгар войны между Польшей и нацистской Германией, в третьем случае она выступала в роли жертвы. Во-первых, октябрь 1920 года, инцидент вокруг Вильна, Вильнюса ныне, и так называемой Центральной Литвы. Был устроен своего рода спектакль. Некий генерал, довольно известный тогда в Польше генерал по имени Люциан Желиговский, командовавший одной из дивизий, размещенных у границ Литвы, устроил как бы мятеж. Вышел из подчинения командования, вторгся в Литву, он сам был оттуда родом, и большинство подчинявшихся ему солдат тоже были так или иначе связаны с юго-востоком Литвы, где доминировало польское население.
А на октябрь 1920 года Вильнюс уже был литовским городом.
Да, там происходило размежевание границ, и Вильнюс, в соответствии с результатами этого размежевания, которое проходило под патронажем и наблюдением Лиги наций, он должен был отойти к Литве. И Польша была с этим не согласна, именно мотивируя этническим фактором, фактором того, что Вильнюс или Вильна в польском, так сказать, варианте этого названия культурно и исторически был тесно связан с Польшей. Польша, точнее, часть ее политических деятелей требовала присоединения Вильна и прилегающей области к польскому государству. И вот генерал Желиговский, устроив этот самый мятеж, осуществил захват юго-восточной части Литвы вместе с городом Вильно или Вильнюсом, как угодно, и провозгласил там государство под названием «Средняя Литва». или Центральная Литва. Вот эта Средняя Литва просуществовала 2 года. Желиговский вначале был чем-то вроде военного диктатора этого государства, потом был избран местный парламент. Государство это не было признано мировым сообществом тогдашним, Литвой уж и вовсе. Сам конфликт продолжался в его вооруженной фазе где-то 1-1.5 месяца. Потом, по настоянию Лиги Наций, по настоянию, в первую очередь, Великобритании и Франции, была проведена демаркационная линия, некая временная граница на этом участке. А спустя несколько лет, если не ошибаюсь, в 23-м году, формально Лига Наций признала статус-кво. То есть она не признала это в качестве границы между Польшей и Литвой, но признала, что вот такая ситуация там находится, и де-факто эта территория под польским контролем. После чего Средняя Литва, это марионеточное государство, было ликвидировано, и де-факто Польша просто присоединила эту Виленскую область в качестве неотъемлемой части своей территории. И вот после этого польский лидер, маршал Пилсудский, признал, что на самом деле весь бунт Желиговского был спектаклем, что на самом деле он, Пилсудский, был в курсе этих намерений, все было согласовано и было на самом деле хорошо продуманной военно-политической операцией польского руководства. Это один пример. Пример номер 2 – это то же самое, 1938 год, точно тогда, когда разыгрался Судетский кризис, о котором мы говорили, на другом участке, на чехословацко-польской границе, происходит конфликт между Чехословакией и Польшей. Точнее говоря, в самом конце сентября 1938 года, когда вопрос о передаче Судет Германии уже решен, поскольку состоялась Мюнхенская конференция великих держав, где Чехословакии были просто продиктованы эти условия, польское руководство предъявляет ультиматум Чехословакии с требованием передачи Тешинской области, или так называемого Заолжья. Заолжье – это по имени реки Олза, которая протекает в этих краях. Там важная железная дорога, там угольные месторождения.
А населена эта область была поляками преимущественно, чехами, и под каким, так сказать, соусом подавалась эта передача?
Соус был, как всегда, в этих случаях, о которых мы сейчас говорим, этнический. Польское население там преобладало, но, во-первых, эта территория, она исторически, это было княжество Тешинское, и там коктейль был этнический. Там были поляки, там были немцы, там были чехи, там было даже силезское меньшинство, которое вырабатывало такую собственную, как бы, идентичность, они называли себя шлёнзаки. Вокруг этой области конфликт между Чехословакией и Польшей был уже сразу после Первой мировой войны. И там были даже боевые действия. Польша на тот момент воевала с большевистской Россией, не располагала там сильными частями, и чехословацкие войска, в общем, оттеснили польские части, а после чего вмешалась, опять же, Антанта, вмешались великие державы и усадили эти стороны на стол переговоров. Была проведена граница, которой поляки были недовольны. И в 1938 году они воспользовались бедственным, так сказать, положением Чехословакии и предъявили ей этот ультиматум. Ну, обороняться Чехословакия тогда не могла, и в силу того, что уже деморализация определенная произошла, естественно, в связи с Судетским кризисом, и в силу того, что бессмысленно уже было это сопротивление, что называется, снявши голову, по волосам не плачут. В результате чехословацкие войска отступили, граница была перенесена, и туда вступила польская армия с большим шумом, с большой помпой.
Но радоваться Польше оставалось недолго. 1 сентября 1939 года объявление войны Германии Польше официальное, сокрушительное военное поражение первых дней, а потом начинается освободительный поход РКК без каких-либо, повторю, объявлений войны и формально без намерения вступать в боевые столкновения с остающимися на востоке Польши частями, еще боеспособными относительно польской армии, хотя они были.
То есть получается так, что в польской межвоенной истории этот фактор захвата тех или иных территорий под предлогом помощи этнически родственному, своему, так сказать, родному населению, оказавшемуся за границей, вот он как был использован как самой Польшей, так был и обращен против нее в той ситуации, когда она сама стала жертвой агрессии, и второй агрессор, Советский Союз, имевший к тому времени соглашение, известное с секретными протоколами с гитлеровской Германией, пакт Молотова-Риббентропа, вступил на территорию восточных областей Польши, которые сейчас являются, соответственно, Западной Белоруссией и Западной Украиной. Это оружие военно-политическое, этот этнический фактор, он может использоваться самым разным образом, и им как дубиной может охаживаться то же самое государство, которое, в свою очередь, не так давно эту дубинку использовало в собственных интересах.
Мы, если говорим о Европе до 1975 года, до Хельсинкских соглашений, вот такие кризисы, подобные Судетскому или Виленскому 1920 года, они были в порядке вещей в первой половине 20 века в Европе, когда, в общем, везде был дикий всплеск националистических движений. Иными словами, чему отдавалось предпочтение? Принципу нерушимости границ и международных договоров или пресловутому праву наций на самоопределение?
В том-то и дело, что после Первой мировой войны в центральной и восточной части Европы царил такой хаос, в общем-то, в этом смысле, что очень трудно было и великим державам, которые пытались выступать в роли неких арбитров в разного рода конфликтах такого рода, и вообще кому бы то ни было, отдавать предпочтение некоему одному принципу. Потому что вот таких всеобщих соглашений, вроде соглашения в Хельсинках 1975 года, не существовало. С другой стороны, принцип самоопределения наций был державами-победительницами Первой мировой войны поднят на щит. Но дело в том, что в Восточной Европе такая была этническая чересполосица. Она и сейчас есть во многом, но уже меньше. А в тот момент население в некоторых регионах, вроде той же Тешинской области, вроде Познанской области на западе Польши, вроде Закарпатья и так далее, там настолько была исторически и культурно обусловленная этническая смесь, что разделить, четко провести границы вот именно по принципу самоопределения наций было фактически невозможно. И тут начиналось уже использоваться право силы, что мы видели в случае с тем же Виленским кризисом, что мы видели в случае с тем же Судетским кризисом. И нигде нельзя говорить о том, что это были некие регионы вот с чисто таким или сяким населением. Ведь и в Крыму ведь тоже, насколько мы понимаем, русские около 60% составляют население, этнически русские. Украинцы где-то четверть, а татары 12%. То есть это тоже неоднородный регион.
С экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Следующая тема связана с событиями недалекого прошлого, относительно недавними. Протестами в Киеве, закончившимися подписанием соглашения между в то время президентом Украины Виктором Януковичем, представителями украинской оппозиции и министрами иностранных дел трех государств – Польши, Германии и Франции. Очевидцем этих событий был представитель польского фонда Open Dialogue Foundation Кшичек Буковский. Он стал свидетелем применения оружия против протестующих на улице Институтской и в интервью рассказал о том, с какой целью приезжал в Киев.
Open Dialogue Foundation is operating in Poland.
Open Dialogue Foundation работает в Польше и занимается помощью людям в разных странах. В тех случаях, когда эта помощь особенно нужна жителям таких стран. Мы, например, оказывали поддержку тем, кто был арестован. Татьяне Параскевич, получившей убежище в Праге, а также Мухтару Аблязову во Франции. Мы поняли, что должны оказать помощь Украине, когда там начались известные всем события. По этим причинам мы начали миссию в Киеве еще в ноябре. То есть мы работаем на месте практически с начала протестов в Киеве. Все началось с небольшой миссии наблюдателей польских депутатов, которые встречались с представителями украинских неправительственных организаций и лидерами Евромайдана и Автомайдана. После того, как наши украинские коллеги и друзья сказали нам, что нужна длительная помощь в Киеве, мы приняли решение о начале длительной миссии наблюдателей. С начала января на Евромайдане появилась польская палатка, а потом она превратилась в палатку Европейского Союза. Потому что мы обратились и к другим странам присоединиться к нашей инициативе.
To come to Euromaidan to provide help. С какой целью эта палатка появилась на Майдане?
In the more peaceful time, we were trying to provide information.
В начале, когда киевский протест проходил мирно, мы просто предоставляли информацию о Европейском Союзе, потому что почти никто не знал о том, что ЕС может предложить простым жителям Украины. Они не знают, что конкретно поменяется в их жизни, если они присоединятся к Европейскому Союзу. Но, конечно, впоследствии нашей главной целью стал сбор информации о людях, которые получили ранения или были убиты во время столкновений, а также тех, кому стала угрожать опасность из-за их участия в протесте. Мы собирали эту информацию и делали доклады о происходящем на Евромайдане. Первый наш доклад был опубликован 9 января, и к настоящему времени мы составили 3 таких доклада. Эти документы мы посылаем польскому парламенту, Европейскому парламенту, ООН, для того, чтобы эта информация была использована, когда справедливость восторжествует.
Что конкретно содержится в этих докладах?
Мы стараемся сотрудничать с активистами Евромайдана. Наши волонтеры, которые все это время находились в Киеве, помогали медицинской службе Майдана, и они давали советы всем, как себя вести, когда они обращаются за медицинской помощью в больнице. Люди, получившие ранения во время столкновений на баррикадах или огнестрельные ранения, в поликлиниках и больницах сталкивались с милицией и сотрудниками службы безопасности Украины. Они забирали их в милицию после того, как им была оказана первая помощь. И мы старались собирать информацию об этом для наших докладов. Наши волонтеры следили за процессами над протестующими и присутствовали на судебных слушаниях.
Были ли вы в Киеве, когда на улице Институтской против протестующих применили огнестрельное оружие?
Мы работали рядом с площадью Независимости. В случае опасности все волонтеры могли уйти в безопасное место. Волонтеры не имели права находиться на баррикадах или в местах столкновений. С другой стороны, представители Open Dialogue Foundation собирали информацию и передавали ее польским СМИ. Когда начались столкновения на улице Грушевского, я был у украинского дома и даже зашел внутрь. Рядом начали возникать новые баррикады. Я был и на Институтской, и все, что я могу сказать об этом, увиденное было шокирующим.
Что конкретно вы видели на Институтской?
Я был там, когда начались столкновения. Стрельба началась около 6:30. Внизу, на Майдане, можно было наблюдать, как постоянно прибывают все новые и новые раненые, которых сразу передавали врачам. Я находился у последней баррикады, когда появилась информация о снайпере в гостинице «Украина». Тогда еще никто не догадывался о том, что начнется стрельба. После этого стало известно о снайперах рядом со станцией метро «Институтская», и я остался на своем месте, чтобы понять, сколько будет жертв. Лично я видел 8 человек, которые были застрелены. Снайперы не пытались стрелять так, чтобы ранить. Они стреляли на поражение. Я думаю, что им был отдан приказ убивать.
Straight order kill.
После этих событий говорилось о том, что многие погибли, потому что им не была вовремя оказана медицинская помощь. Вы согласны с этим мнением, как очевидец?
Я лично не слышал об этом, но это вполне возможно. До событий на Институтской силы Беркута заняли здание профсоюзов на площади Независимости, где находилась медицинская служба Майдана, и там начался пожар. Всех медицинских работников эвакуировали. Во время этих столкновений и на протяжении месяцев протестов сотрудники Беркута нападали на медиков, на журналистов, протестующих. Я лично общался с одним из врачей, который получил огнестрельное ранение в спину, когда он помогал одному из подстреленных протестующих. Мы записали с ним интервью, и у нас есть отчет об этом случае, фото, видео. Все это задокументировано. Поэтому я не исключаю, что отсутствие своевременной медицинской помощи могло быть причиной такого количества жертв. Во время нападения Беркута на Дом профсоюза очень многие медики получили ранения.
В последний раз вы были на Майдане 23 февраля. Какая там была обстановка?
Ситуация была довольно спокойной, но в то же время стабилизировалась не окончательно. Это было время, когда Юлия Тимошенко была отпущена на свободу из тюрьмы, время, когда Виктор Янукович ушел с поста президента, и все начали надеяться, что все в ближайшее время закончится. Но мне кажется, что сейчас все только начинается. Это большое испытание для Украины и украинцев доказать, что на самом деле нет большой разницы между Востоком и Западом страны.
Это было мнение представителя польского фонда Open Dialogue Foundation Krzysztof Kabukowski, который был свидетелем протестных событий в Киеве. Если говорить об аналогичных харьковских протестах, то в них очень активное участие принимал украинский писатель Сергей Жадан. 2 марта над ним устроили самосуд противники так называемого Евромайдана в Харькове. Жадан – автор книги «Месопотамия» об истории и культуре Харькова. Он неоднократно призывал к диалогу и примирению противостоящие стороны. Жадан считает, что украинское общество нельзя делить по лингвистическому или географическому принципу, как это произошло после событий в Крыму, когда стали говорить о том, что существует две Украины, говорящие на украинском и на русском языке, Украина восточная и западная. Интервью с Сергеем Жаданом мы записали до харьковских событий, однако многое, сказанное писателем тогда, остается актуальным и в нынешней непростой ситуации.
На самом деле, мне кажется, нет противостояния между Востоком и Западом. Есть противостояние между властью и частью общества. То, что Восток и Юг страны во многих случаях не поддерживают идеи Майдана, но это тоже правда, да. Но я не вижу какой-то реальной, активной силы, которая бы противостояла тем, кто протестует. То есть, как правило, это люди, которые недовольны Майданом у себя на кухне. В этом отличие как бы от этих разных социальных групп. Те, кто протестует, они выходят на улицы, а те, кто согласен, они на улицы не выходят. Их могут выгнать, да, если это работники бюджетной сферы, их часто выгоняют на митинги, или их могут за деньги повести на митинг в поддержку президента. Сами они добровольно на митинги не выходят. Это совсем другая политическая культура и совсем другой уровень общественного самосознания. То есть, это антисистемный системные антиправительственные выступления, целью которых есть смена власти, перезагрузка вообще политической системы в стране. Я уверен, что Украина как государство просто требует срочной и полной перезагрузки, потому что в том виде, в котором она существует сегодня, она просто не функционирует.
Что вы подразумеваете под словом перезагрузка конкретно?
Не просто смена президента, не смена одного президента на другого. Это смена всей политической системы, смена полностью всей вот этой вертикали власти.
При каких условиях, по вашему мнению, демонстранты все-таки уйдут с улиц, и этот кризис придет к его логическому завершению?
Мне кажется, что часть из тех, кто протестует, готовы принять некий компромисс, например, возвращение к старой конституции 2004 года и принятие закона о досрочных выборах. Я думаю, для части демонстрантов это будет достаточно. Но есть часть людей, этих людей власть поставила фактически вне закона. И если они сегодня уйдут с Майдана домой, а власть останется, наверняка стоит ожидать репрессий относительно этих людей. Но так или иначе, вот есть вот эти требования, о которых я говорил с самого начала. То есть даже вопрос не столько подписания соглашения, сколько в отставке власти.
Изначально протест начинался с того, что это был протест против отказа Украины от подписания договора об ассоциации. Какое уже сейчас к нему отношение?
Отношение в обществе к вопросу евроинтеграции, оно разное. Она разная, но проблема в том, что когда президент, один человек, росчерком пера меняет внешнеполитический вектор страны, предопределяя то или иное будущее для страны, да, это, наверное, не совсем правильно. Все-таки такие вещи нужно выносить на общественное обсуждение, возможно, ставить этот вопрос на референдум и так дальше. Потому что иначе есть большая опасность того, что нам зададут тот вектор развития, который нам, в принципе, и не нужен. Я даже могу представить себе вариант, когда даже действующая нынешняя власть все-таки вернется к рассмотрению вот этого вот вопроса с подписанием соглашения с Евросоюзом. То есть на самом деле здесь с самого начала для нашей власти это не был вопрос мировоззренческий. Никто даже в фантазиях своих не представляет Януковича как большого сторонника евроинтеграции. Понятно, что это тактический ход, за которым стоят его меркантильные интересы, коммерческие интересы, финансовые интересы. То есть речь для него не идет о каких-то там европейских ценностях, о каком-то там европейском пути развития. Очевидно, он решал свои финансовые вопросы.
Какое место вы видите Украины в Европе?
Мне кажется, что Украина вполне может последовать по пути стран Центральной Европы, да, или стран Прибалтики. Почему нет? Другое дело, что в том виде, опять же таки, в том виде, в котором Украина существует сегодня, я себе слабо представляю у нас полноценное нормальное функционирование европейских стандартов. Потому что, ну, Украина насквозь коррумпированное государство, у нас насквозь продажная власть, у нас коррумпированные суды, прокуратура, милиция, работники бюджетной сферы, то есть коррумпировано все. То есть, опять же таки, мы возвращаемся к вопросу о необходимости перезагрузки вот этого государства. Потому что оно не сможет функционировать ни в какой Европе.
Но, по вашему мнению, Европа может повлиять на вот это вот перестройство?
Да вы знаете, я как бы не сторонник того, чтобы наши, например, западные или восточные соседи диктовали нам, что нам нужно делать. Мне кажется, что украинцы сами должны научиться решать свои проблемы. Пока этого не случится, ну никакая Америка, никакой ЕС за нас не решит наши проблемы. Мне кажется, проблема не только вот этой коррумпированности, вот этом беззаконии, вот этой преступной власти. Проблема также очень большая в том, что украинцы до сих пор не совсем чувствуют свою страну. То есть проблема самоидентификации, она не менее серьезна, чем проблема коррупции. Украинцы часто не понимают, в какой стране они живут, в какой стране они жить хотят, и в принципе, что это за формация, что это за как бы государственное образование, что это за территориальное образование Украины.
И вы много довольно пишете о Европе, и я хотел спросить, что для вас Европа означает?
Ну, это как бы иной опыт политической жизни, социального устройства, экономических каких-то механизмов. Это интересно, это то, что хочется изучать, и некоторые вещи хочется принимать и так далее. Но я на самом деле как бы никогда не был таким слепым сторонником евроинтеграции. Я понимаю, что страна должна развиваться в какой-то такой натуральный способ, да, просто взять и резко сменить курс развития и навязывать какие-то стандарты, которые для общества во многом являются непонятными. В этом есть элемент авантюры. Но так или иначе, мне кажется, что выбирая между либеральной демократией и постсоветской диктатурой, ну, наверное, большинство людей все-таки будет выбирать либеральные ценности.
Вы говорили о том, что Украина, по вашим идеальным представлениям, могла бы следовать путем Центральной Европы. Но в Центральной Европе все-таки были лидеры, которые были способны эти страны вывести на какой-то новый уровень. На Украине, к сожалению, таких лидеров пока не было.
Вы знаете, мне кажется, что выводили все-таки не лидеры, а выводило общество. Было и в Польше, и в Чехии, насколько я понимаю, был совсем другой уровень общественного самосознания, самоорганизации и солидарности. Это то, чего действительно сегодня не хватает Украине, потому что общество действительно расколото не по принципу Запад-Восток, а по принципу согласных-несогласных. Те, кто готов принимать правила игры, те, кто готов как бы уживаться в той системе, которая существует, и те, кто не готов, не согласен, те, кто хочет перемен. И вот когда общество более-менее найдет какие-то общие точки, в которых можно договориться, да, ну тогда, наверное, действительно реальные системные изменения будут возможны. Поэтому я уверен, что дело не в лидере. Я уверен, что вот этот фюреризм, да, вот этот комплекс лидера, да, потребность лидера, это такая концепция 20 века. А сегодня это уже не обязательно. Самое важное, что сегодня происходит в Украине, это рождение гражданского общества. Это то, о чем говорили последние 15 лет, и то, чего не происходило. Непонятно, по каким причинам этого не происходило. И вот Майдан стал катализатором именно для процесса рождения этого общества, когда инициативу на себя берут не политики, не Кличко и не Яценюк, а именно граждане. Именно гражданские инициативы, механизмы вот этой горизонтальной общественной организации. Это то, чего не было в Украине, это то, что, на мой взгляд, пока что является самым большим достижением Майдана, и это то, что, на мой взгляд, имеет какие-то реальные перспективы.
О событиях на Украине рассказывал украинский писатель и поэт Сергей Жадан. Проект «Европа», «Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.